Слушай, я скажу, что действительно интересно, прикольно и само по себе собеседование хорошее. Я много в последнее время прохожу собеседований, я в поиске в активном. Ну и в целом просто регулярно люблю походить по собеседованиям, познакомиться, пообщаться с приятными, интересными людьми. Мне было интересно. А это для меня главное, когда я сам принимаю для себя решение идти дальше, общаться дальше с компанией или нет.
Я тебя услышал. Всегда ты ходишь на собеседование в рубашке?
Иногда могу прийти в... Господи, как это называется? Чертовщина, которая на рубашку надевается, еще там с галстуком.
Пиджак?
Вот. Вот такая штука у меня где-то в
Жилетка?
шкафу осталась.
Пальто?
И жилетка тоже. Галстук, к сожалению.
Я обратил внимание, что в Настроях я единственный, кто не в рубашке. Вот. Но при этом мы все в синей-голубой палитре, вот поэтому думаю, что все-таки
Я
более-менее
просто
по
рубашку.
лицу.
Кстати,
Я тебя помню.
очень крутые вопросы в чатике. Вот, Полина, очень, очень крутые.
Ты можешь на них потом порефлексировать после того, как закончим. Кать, каков ваш статус готовности?
Давайте начинать. Я
Хорошо.
пробежалась просто еще раз глазами по всем моментам. Смотрите, для тех, кто был не с самого начала, я выделила несколько целей на нашу встречу. Первое, пройтись по биографии Димы немного, да, просто по шагам, там, работал там-то, делал то-то, то-то, идем дальше, да, чтобы просто сложить общую картинку. Вот в этой части, так, давайте начну с, как говорится, с бутербродика, да, с чарного. Дим, во-первых, тебе огромное спасибо за смелость, потому что на самом деле проводить интервью в прямом эфире это челлендж, но проходить его это двойной челлендж. Поэтому ты огромный молодец. Мне кажется, это как минимум показывает то, что ты открыт вообще к тому, чтобы как-то усовершенствоваться, дорабатываться, не знаю, там проявлять себя, да, развивать свой личный бренд в том числе. Я не удивляюсь, если к тебе придут с предложениями о работе после нашего сегодняшнего экспириенса или куда-то тебя будут рекомендовать ребята. Вот, поэтому за это тебе просто огромнейшее спасибо. Мне было очень приятно, комфортно и классно с тобой сегодня разговаривать. Было видно, что ты очень стараешься и пытаешься услышать, что я от тебя хочу и какой на самом деле вопрос я задаю. Вот. А теперь, что касается моего восприятия, да, и как бы я как эксперт, который, ну, проводит достаточно много тоже интервью с разными CTO, я не люблю интервью, честно могу сказать, да, то есть я не, наверное, не бенчмарк рынка с точки зрения интервью по компетенциям. Я скорее больше про то, чтобы выстроить очень правильный диалог, да, с человеком и вообще, в принципе, пообщаться в такой манере знакомства и понимания того, а что вообще такое за человеком стоит и насколько он на самом деле может подойти под мою бизнес-задачу. Вот, поэтому я стараюсь не жестить на интервью, а скорее в большей степени такую открытую манеру, соответственно, проявлять. Что касается первой части, да, когда я попросила тебя рассказать про твой контекст, исторический контекст, что было хорошо? Было хорошо то, что ты дал достаточно много деталей, и в целом сложилась очень понятная, знаешь, такая картинка в виде вектора, стремящаяся постоянно к развитию, да, то есть ты много говорил про то, что там хотелось больше, хотелось роста, да, было скучно, то есть было ощущение, что ты там приходил на стартовые роли и везде рос. Да, то есть вот общий вектор динамики развития, исходя из твоего рассказа, был виден. Это классная история. Да? То есть всегда было понятно, что ты растешь. Что я бы сделала чуть иначе, и на уровне CTO все-таки с этого бы не начинала. Ты очень много стал давать деталей с самого начала про то, что там была вечерка, не вечерка, вуз там Воронеж, не Воронеж, значит, там было скучно здесь, пошел туда, опять было скучно здесь, пошел туда. Да, то есть всегда были детали, про которые я не спрашивала. Для меня хорошее био, да, о биографии, это когда человек за 2 минуты очень четко дает мне ответы на 3 вопроса. Кто ты, откуда ты, да, в каких компаниях ты работал, то есть какие задачи, бизнес-задачи ты решал, и какую бизнес-задачу текущую ты хочешь решать. Да, то есть, условно говоря, все то же самое, только в формате таких выводов, да, что я Дима, я там начинал, не знаю, с там, разработки такой-то, такой-то, была веб-студия, я там был SEO, один из партнеров, затем студию продали, стал работать в интерпрайзах, были такие-то, такие-то роли, бизнес-задачи решал такие-то, такие-то, сейчас для себя смотрю роли такие-то, такие-то, мне было бы интересно вот это, вот это, вот это. Это, ну вот как бы, знаешь, это с одной стороны дает исторический контекст, с другой стороны очень четко якорит тебя сразу. Потому что у меня, честно, из твоего биографического рассказа вот очень такая, знаешь, много-много деталей, что из этого взять, и вообще непонятно. Но это прям нужно тренировать, то есть это несложно делается, это не проблема. А вторая история по поводу проектов. Ты начал приводить пример, что был ряд крупных IT-проектов. Каких проектов, непонятно. Да, то есть тут вот, когда мы говорим, было очень много, вот такие, знаешь, оценочные, прилагательные используем в серии, слишком большие, очень много крупных. Что такое крупные проекты? А для одной компании они крупные, а другие нет. То есть когда ты говоришь, крупно IT, было много крупных IT-проектов, например, да, один-два, емко, без тогда деталей. А дальше мы перешли уже к более детальному погружению в твой опыт в Перекрестке и в Обе. Что здесь было классного? Было классно, что, во-первых, ты в Перекрестке сразу обозначил две очень понятные задачи. Это запуск маркетплейса и стабилизация, собственно, да, которой ты занимался. Было хорошо, что ты рассказал, какие метрики были важными, да, но при этом сказал, что на самом деле важно было все-таки история про стабилизацию, да, то есть был time to market, но это не так. Ну, то есть ты мне помог разобраться в том, что на чем на самом деле нужно сфокусироваться. Это классно, потому что когда человек не погружен в контекст, например, компании, либо то, чем ты занимаешься, а HR очень редко погружены в контекст вот именно разработки, да, потому что, ну, из наших коллег очень мало кто сам код ручками вообще трогал хотя бы раз. Вот, поэтому тут очень здорово, когда вы помогаете, да, как кандидаты, и рассказываете прям, окей, там, вот смотри, вот это важно, а вот это как бы не так важно, обрати сюда внимание. Это было здорово. Я тебе задавала вопрос относительно горизонта планирования, целей, технологической стратегии, которая у вас была. Вот здесь прям сильно мне не хватило деталей, не хватило конкретики, было ощущение, что либо не было тех стратегий, либо был непонятен горизонт планирования, потому что ты пару раз закатывал глаза на вопрос того, типа, горизонт планирования, что с этим делать вообще. Ну, то есть было ощущение, что у тебя в этой части как бы нет какой-то прозрачности для тебя самого. Да? Может быть, это вопрос подхода в компании, но прежде всего вопрос к тебе как кандидату. Когда я у тебя спросила по поводу того, как бы, чем гордишься, да, с точки зрения команды и так далее, ты сказал, что вот у меня есть три кейса, давай расскажу все три. Мы в итоге остановились на одном. И кейс, честно сказать, так себе, потому что он очень противоречивый. Ты сказал про то, что я не растил специально. Непонятно тогда вообще, почему ты гордишься этим кейсом, да, то есть ты просто как будто бы дал возможность человеку как бы, ну, не уйти, не погаснуть и так далее. Да, то есть, когда человек тебя спрашивает, как бы, чем гордишься с точки зрения роста команды, было бы круто привести пример, когда ты действительно вкладывался и, допустим, из минусовой ситуации сделал плюсовую, либо когда увидел какой-то потенциал, ну, либо, не знаю, еще какой-то ты там третий, соответственно, вариант. По поводу... Был вопрос по поводу кода, да, я спросила, насколько ты давно вообще туда не погружаешься. Смотри, здесь такой момент. Я как человек, который работает в очень инженерной культуре, для нас именно прям суперкритичная история про погружение в код, да, то есть нам очень важно, чтобы ребята на уровне CTO поддерживали свою хардовую экспертизу. Я знаю, что у всех практически бигтехах это, ну, как бы такая одна из очень-очень важных деталей. Вот, поэтому здесь скорее наша специфика, да, но глобально с точки зрения погружения в коды хочется больше примеров относительно того, что, окей, там, допустим, я не погружаюсь, но участвую, допустим, там, иногда в код ревью, да, или смотрю там на досуге, не знаю, там, какие-то для себя просто поддерживающие штуки, да, то есть вот, ну, на этот скорее тебе надо подумать, насколько ты хочешь погружаться в это, или совсем оторвался и как бы туда дальше назад уже не пойдешь. Дальше, по поводу Оби. Я спрашивала у тебя относительно того, вообще на что ты туда приходил, и там тоже увидела некое противоречие, потому что ты сказал про то, что нужно было сделать омниканальный такой классный проект, продукт, но при этом, когда я тебя спросила, а что сделал, да, ты вообще ничего не сказал про то, что удалось, не удалось собрать команду, ничего не сказал про то, что... Ты сказал, что был сначала аутсорс, но потом как-то вот этот момент упустил. Ты сказал, что удалось стабилизировать Оби, но при этом цель изначально была построить омниканальный проект. Да, то есть кажется, что цель была большая, может быть, ввиду времени не хватило вот детализации, то есть мне вообще, честно говоря, не очень понятны результаты твоей работы там, да, то есть вот мне прям этого не хватило. Мы, наверное, до этого просто не дошли, но хочется, ну, быстрее это услышать, когда задаешь такой вопрос. У нас дальше был разбор про две компетенции. Я специально выделила управление командой как одну из компетенций на уровне CTO. И второе — это, по сути, вижен, да, такой технологический вижен на 3 года, потому что это одна из тех компетенций, которая всегда проверяется на уровне CTO. Что касается управления командой. Я у тебя спросила, как ты ставил цели своим прямым подчиненным, как их оценивал. Ты сказал про квартальное планирование и что там было главное, про метрики тоже рассказал, но не очень понятно все-таки, как цели сами ставились, да, то есть они каскадировались от бизнеса, садился ли ты, как-то калибровал своих прямых подчиненных, то есть мне хотелось больше про тебя как про руководителя, а ты больше привел пример про компанию как про подход. И по поводу взаимодействия внутри команды. Классно, что ты рассказал про культуру one-to-one, про обратную связь, про обязательную стабильную обратную связь. Это все хорошие индикаторы, да, тебя как человека, который умеет управлять командой. Это, наверное, вот из этой компетенции тут мне нечего добавить, мы не так много времени ей посвятили. Что касается такого ключевого видения технологической стратегии на 3 года. Смотри, вот здесь я думаю, что ввиду специфики твоего опыта и ввиду того, что мы все-таки собеседуемся не на позицию CTO какой-то, крупной организации, а именно на сетевого продукта одного из или вертикали, то, конечно, у тебя в предыдущем опыте может не быть стратегического планирования, да, ну, там, именно теха на 3 года, но вообще это та компетенция, которая на уровне сетевого проверяется. Да, это про то, насколько ты вообще видишь, куда идет рынок. Да, то есть на этот вопрос ты совсем не ответил относительно того, что вообще, в принципе, происходит с точки зрения подходов, на чем сейчас фокус, там, эти, там, не знаю, чаты GPT, замещение, история замещения, там, железа, да, создание каких-то новых платформенных, кросс-платформенных решений, то, что сейчас, в принципе, ну, там, все ребята в техе, да, обсуждают, поддержание, там, уровня качества разработки на больших масштабах. Да, то есть вот хотелось больше такое, знаешь, больше такой хеликоптер-вью, да, относительно рынка, больше примеров того, за кем ты наблюдаешь, да, какие практики в техе, какие, что классного на рынке происходит, что сейчас болит вообще у бизнеса. То есть вот верхний уровень эффективности мне прям здесь сильно не хватило. Ты ушел прям сильно в детали про то, чтобы ты смотрел на метрики, пришел бы, познакомился с командой, с первой линейкой команды, вел бы какие-то ритуалы, отчетности, работу со стейкхолдерами. Это на уровне CTO -2, в моем представлении такое происходит. На уровне CTO происходит история про то, что нужно понять вообще, куда долгосрочно двигается компания, определить эти ключевые штуки, да, с которые там в технологической стратегии важны. Ну, я сейчас отвечу за тебя на этот вопрос, не буду этого делать, но, в общем, здесь вот прям хотелось из тебя достать. Я уверена, что у тебя это есть, но ты привел другие немножко примеры. И по поводу ошибок, я как раз взяла один из вопросов от наших слушателей, да, про ошибки, самые сложные ошибки. Здесь чего не хватило? Ты сказал про то, что вот были такие-то кейсы, да, год там работы 3 ребят вы в итоге... упустили, да, но это, знаешь, как-то звучало, как будто везде звучит «мы», то есть непонятно, что из этого ты конкретно, ну, как бы, где ты ошибся, да, то есть вот этого момента прям, знаешь, типа, красная зона была вот здесь, я для себя принял вот конкретное неправильное решение, вывод сделал такой-то, да, то есть вот хотела структуру немножко. Вот, по поводу дохода, здесь у меня нет каких-то комментариев, все верно, ребята на уровне CTO мыслят уже горизонтами планирования год, там, 4, долгосрочная система мотивации, фикс плюс годовые бонусы, пропорции плюс-минус, как ты назвал, где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше, и здесь у меня каких-то вопросов нет. В остальном могу сказать, что я бы это интервью оценила как на достаточно таком хорошем базовом уровне, да. При этом, если мы говорим про целенаправленную подготовку на роль CTO, то здесь, конечно, есть над чем поработать в плане вот именно сборки тебя, да, то есть у тебя наверняка это в опыте все есть, хочется просто это подоставать, структурировать, убрать из тебя детали, убрать из тебя уровень реализации, поднять тебя на уровень стратегии, да, ну, настолько, насколько это возможно, и подсобрать вот понимание твоих компетенций, чтобы ты сам понимал, про какую компетенцию я сейчас спрашиваю, и давал более четкий ответ. Вот. И что касается архитектуры, еще у нас там был вопрос про то, что единая культура, да, проектирования и так далее. Здесь вот был тоже классный момент, что ты сказал про то, что ты именно поменял подход вообще культурологический к проектированию. Это то, что, ну, хорошая история, да, это уже говорит о том, что ты мыслишь в контексте того, как вообще сделать лучше, что поменять, да, а не идешь на уровень того, что давайте делаем как раньше, да, и непонятно, что получится. И еще момент, который тоже хочется обязательно сказать, потому что это, мне кажется, даже для слушателей очень полезно. Когда вам задают вопросы относительно того, на кого вы смотрите, и вы говорите, я смотрю конференции, мне нравится, что говорят, а потом понимаю, что это все булшит, да, которые люди продают. Вот тут, как бы, внимание, вопрос. Как бы, скорее всего, люди не сильно хотят это слышать, да, то есть в каком плане? Если ты рассказываешь про то, что ты все-таки изучаешь практики других компаний, постарайся найти в них что-то хорошее, даже если ты погрузился и понимаешь, что ты это не возьмешь. Но наверняка какой-то вывод ты из этого сделать сможешь. Вот, поэтому тут хочется просто больше такого, знаешь, позитивного отношения к тем практикам, которые есть на рынке, и твоего внимания к ним. Вот. Друзья, я закончила. Надеюсь, что я была не так жестокой. Дим, прости, если я переборщила немножко с зоной роста, но хотелось, правда, максимально полезно для твоего будущего и для наших слушателей. Ты на мьюте, если что.
Дим, микрофон.
Ничего себе, у меня микрофон выключился или выключили. Все отлично. Для этого мы устраивали идеальное собеседование. Это вообще не то, что нам нужно было. И не то, что ребята, зрители хотят.
Да, поэтому я не расстраиваюсь.
Я бы дал короткую обратную связь на самом деле, потому что, кажется, тоже важно. Смотри, возможно, ты была чуть невнимательна в паре вещей, но это скорее моя ошибка и моя проблема, то, что акцентированно какие-то вещи не донес. По поводу человека, который я горжусь, я пытался акцентировать и подчеркнуть, что взял человека на позицию, на роль из другой компании, с другими функциями, и при этом человек у меня вырос, при этом я целенаправленно не растил, не тратил дополнительно каких-то своих серьезных усилий, всем там сил и так далее. Просто понимаю, что человек вырастет. Ну, то есть задача взять поддержку была изначально поставлена и так далее. То есть, очевидно, я это не до конца донес, не до конца акцентировал.
Да, тут тогда очень важно было вначале обозначить, что человек был совершенно из другого домена, и пришлось пересобрать для нее именно, да, по сути, новую роль. Да, то есть она погрузилась в новое направление, и я это очень хорошо помню про то, как ты рассказывал, просто вопрос был про то, чем гордишься с точки зрения своего вложения как руководителя, а звучало так, что я, наоборот, ничего не сделал, но само так классно получилось. Вот, поэтому тут просто важно акцент правильно очень расставить.
Окей, хорошо. Второе, что мне показалось важным, если мы именно о вижене техническом относительно, куда идет рынок, чаще, когда специфика есть, да, конкретная, такой вопрос идет, разговариваем, то обычно вопрос плюс-минус так звучит. Ты по поводу вижена, кажется, стала спрашивать через абсолютно другие вопросы. То есть вопросы относительно того, что я сделал бы, когда бы пришел. Вижен, про который ты говоришь, это та история, которая либо со мной есть, ну, то есть куда идет рынок сам по себе там, таковой, либо то, что я бы сформировал до прихода, перед приходом в компанию, потому что в рамках интервью, погружения и так далее, в рамках постановки цели как раз начало формирования вижена важно, а полноценное формирование этого видения и долгосрочной стратегии развития – это дело не одного месяца. Ну, то есть это...
Смотрите, здесь тоже, чтобы для зрителей было полезно это, да, тоже, как, какие мы здесь можем сделать выводы. Тут, на самом деле, вопрос состоит из двух частей. И когда вам, когда у вас спрашивают про то, как вы вообще, в принципе, видите текущую технологическую повестку, какие есть челленджи у CTO вообще, как развивается рынок и так далее, здесь... В большинстве своем ребята, которые вас собеседуют, хотят получить ваше понимание, да, вашу экспертизу относительно того, за кем вы наблюдаете, какие подходы, какие видите боли, какие замещения и так далее. Дальше у нас была вторая часть, да, и я чуть-чуть поменяла вектор и сказала про то, что, Дим, хорошо, вот ты выходишь в компанию, да, из чего ты начнешь, какие сделаешь там первый, второй, третий шаг, подразумеваю то, что как раз, когда мы идем верхнеуровнево от трех лет технологической повестки, да, и уровня стратегии, и приземляемся уже на конкретную компанию, не туда вышли, оттуда как раз идут вот эти вот первый, второй, третий шаг, да, про понимание того, куда идет компания, куда идет бизнес, понимание четкого планирования там на год, допустим, понимание текущей ситуации в команде, текущей ситуации в процессах, знакомство с прямыми репортами, это как раз то, о чем ты, да, там рассказал, понимание того, какая культура в компании, какие подходы и так далее. Вот, поэтому здесь у нас часть была ответов, которые мы забираем себе, и они там прекрасно подходят под ту цель, которую я себе ставила для проверки этой компетенции.
Возможно, некоторые вещи упустили, потому что слово «челлендж» как таковое предполагает сложность, а ряд вещей, о которых люди разговаривают, действительно разговаривают, и которые кажутся многим сложными, являются не челленджем, являются достаточно простой задачей. Ну, то же самое компонентное импортозамещение, сервера и так далее и тому подобное. Ну, это просто. Это просто
здесь поэтому вот нужны примеры, в которые мы как раз-таки будем калиброваться, да, и вот в процессе диалога на интервью как раз классно расставляются акценты, то есть ты приводишь примеры, я задаю уточнение, или ты задаешь уточнение, то есть ты же тоже как кандидат, и вообще, в принципе, да, друзья, тут для всех скорее больше такая история, когда вы приходите на интервью, здорово, когда это диалог, да, то есть не когда вам задали вопрос, и вы стали сразу отвечать, когда какие-то штуки вы доуточняете, например, или когда у вас в итоге уже, ну, вы к концу интервью называете вещи одними именами, да, одним языком. Мне кажется, что нам было очень классно и комфортно. Дима огромный молодец, что вообще все это выдержал.
Дима красавчик. Я от себя добавлю, во-первых, нас все еще почти 60 человек, это очень крутой результат, потому что как определить, что пора заканчивать стрим, народ начинает включаться. 55-60 человек спустя час 10 старта от эфира, это очень круто, поэтому вы оба большие молодцы, спасибо, что согласились на таком формате поучаствовать. Дим, у меня просьба, наверное, я сейчас презентую мнение зрителей, все-таки у нас было какое-то количество вопросов в чате, один из них Катя подхватила и задала его. Выбери, пожалуйста, там 1-2 вопроса, которые сейчас в комментариях видишь. Если ты их уже видел, то супер. Попробуй блиц-форматом на них ответить, чтобы мы не остались в ситуации, где был диалог только между тобой и Катей, чтобы мы еще и с зрителями пообщались. Но буквально
да, в короткую формате. Давай, я на самом деле один из вопросов очень люблю, и Катя его не задала. Не знаю, почему не задала. Обычно задают. Ребята задали. А приходилось ли увольнять людей? Какой кейс был самым сложным? Ну да, людей, естественно, приходилось увольнять. А самым сложным кейсом был кейс, при котором был человек, который абсолютно не соответствовал занимаемой должности, но при этом являлся человеком со справкой по инвалидности. Но при этом, да, однозначно мы не можем сказать, являлся человек инвалидом или нет, потому что справка образовалась только в тот момент, когда человеку пришли с предложением расстаться по соглашению сторон. В чем сложность кейса? Да, понятно. У вас есть человек, у вас есть сотрудник, который мало того, что не выполняет свои функции, но еще и является человеком абсолютно токсичным в команде. Вам необходимо на этого человека, на позицию этого человека вывести, ну вот как раз того самого руководителя поддержки. Человек уходить не хочет, однозначно. При этом считает, что его как-то обижают. Это HR-ский кейс, это больше кейс про HR, но изолировать его от команды, найти ему конкретную область применения до того момента, как вы договоритесь, это сложно, но сделать, скажем так, стоит.
Как решили кейс? Если
в этом есть... Так себе, интересно. Дали 8 окладов. Я был, скажем, против того, чтобы давать 8 окладов, но здесь есть проблема в законодательстве в нашем случае. Понятно. И сложность с доказыванием того, что человек не соответствует занимаемой должности.
Спасибо за ответ. Я думаю, что оставим его без комментариев, потому что тема такая пограничная.
Тонкая. Да.
Очень тонкая, да. Есть ли какие-то еще вопросы, на которые там тебе захотелось ответить, либо когда будем подводить итоги, если...
Да, есть прекрасный вопрос. Ага. Я причем, скажем так, не уверен, что это вопрос под собеседование на технического директора. Я его просто очень люблю, потому что формировал центр компетенции системного анализа в том же ПРОКе, сформировал действительно классный центр компетенции. И очень люблю аналитику как таковых, а многие аналитиков не любят. Зачем нужны аналитики вообще в принципе? Аналитики нужны за тем, чтобы разработчики работали конвейерно, а не творчески. Аналитики нужны для того, чтобы у вас был существенно большая возможность набрать пул ресурсов там, произвольных. Вам, если у вас есть аналитики, хорошо выстроен процесс доставки ценностей, там через бизнес-анализ, системный анализ, разработчику не нужно осмыслять творчески конкретную задачу, ему нужно сделать только исключительно то, что написано. Это существенно уменьшает time to market в случае выстроенного процесса, и это очень сильно расширяет воронку найма. Вы можете держать большое количество людей там, среднего и ниже среднего уровня просто под выполнение достаточно там, дурной простой работы. Если у вас нет аналитики полноценной, серьезной, эту роль все равно кто-то выполняет. Эту роль выполняют обычно либо разработчики, либо team